Дорогие братья и сестры, вот опять-таки я благодарен Господу, что могу быть среди вас, и такие вопросы, которые подняли братья, и в контексте семейной жизни, это, знаете, это очень хорошо. Хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, вот лично в своей вот семье тоже мы растем, дети наши растут, и уже вот дочери 9 лет начинают понимать, насколько мы стараемся быть действительно очень-очень осторожны, чтобы не произнести никакого укоризненного слова ни в адрес служителей или какой-то определенной церкви, или членов церкви, или еще что-то, да. И вы знаете, у нас удивительно в церкви, в нашей церкви это произошло, что был такой момент в одной семье, один парнишка, когда стал подрастать тогда, и как-то он так был с молодежью, вроде все было нормально, и потом начались у него какие-то переживания, искушения, он так резко отошел от церкви, и взяло довольно-таки много времени, пока опять мы смогли как-то наладить с ним отношения и разговаривать, и я лично пытался, сколько и ездил, и звонил, и пытался какую-то встречу, и поначалу это вообще была стена, и все это, да, и потом, когда все-таки наладилось, и я благодарен Богу, он сейчас член церкви, пришел к Господу, уже женился. Но насколько, вы знаете, было тяжело, когда вот он стал открыто, да, говорить о том, что вот кто такой братский совет, кто эти братья, да что я не знаю, да куда идти, да что это, разве церковь, и так дальше, да. И потом приходилось встречаться с семьей и говорить, и я вот так вот иногда думаю, когда мы не бодрствуем над этим, и нам кажется, что мы говорим о каких-то истинах, касающихся вот домостроительства церкви там или еще что-то, и что мы как члены церкви не имеем права или еще что-то, да, но этим мы являемся соблазном, мы строим действительно для наших детей проблему, какую, а куда им потом идти? Если он знает, что вот церковь благодать вот такая нехорошая, церковь в Портленде такая ужасная, та вот церковь все и все кругом вот такие служителя и такие церкви и все, и все, и все. И потом он начинает подрастать, куда ему идти, куда ей идти? Понимаете, да? Насколько все-таки мы действительно должны где-то выдерживать это и где-то понимать вот именно. Знаете, мы сегодня вот до обеда говорили о положении мужа и об ответственности, и когда говорили о любви, что это быть лидером. Но я вот, как бы уже не было времени, просто хотел в контексте, чтобы мы где-то поняли такое, что муж никогда не станет своей семье лидером до тех пор, пока он не признает лидерство над ним. Потому нам Писание говорит, что мужу, любому мужу, глава Христос. Если он не станет в это положение, да, его лидерство как в семье никогда не может утвердиться. Никогда не может утвердиться, да. Положение мужа всегда утверждается тогда, когда он возносит до, если так можно выразиться, до беспредела, да, авторитет Слова Божия и Бога в глазах вот семьи, да. То есть, когда делается это, то утверждается, Бог это делает, это отдельная тема, мы когда-то можем поговорить, да, но Бог делает так, что Он утверждает. И сам Господь говорит, помните, как Он Илии говорил? Он говорит, что ты переживаешь? Ты, говорит, переживал о своем положении, о своей семье, но, говорит, я, говорит, прославлю прославляющих меня. То есть вот этот принцип, да, но это самое также работает и во всех остальных аспектах нашей жизни. Если мы, как родители, где-то говорим нехорошо о церкви, о служителях, о наших начальниках на работе, о правителях этого мира, там, о президенте там, или еще что-то, с анекдотами, с насмешками и так дальше. Я просто хочу вас предупредить. Да, это все те аспекты, о которых освящено в Слове Божьем. Да, и нам говорится, например, царя чтите, да, чтобы рабы повиновались господам своим и так дальше. То есть, ну мы сейчас не об этом говорим. Но когда мы разбиваем где-то, будем говорить, те авторитеты тех людей или того, будем говорить, звена, которая Богом установлена над нами, то автоматически, что мы делаем, да, мы сами тому, может быть, не даем отчет, мы разбиваем наш личный авторитет в глазах нашей семьи, наших детей и так дальше. Это очень серьезно, братья и сестры, это очень серьезно. Об этом надо просто молиться и рассуждать, но действительно, как важно, чтобы нам выдерживать это. Итак, я хотел подойти теперь, может быть, непосредственно к той теме, которую вот предложили братья, а именно влияние мира на наши семьи, на семью. И вы знаете, действительно, это вопрос очень и очень такой серьезный. И вы знаете, мы действительно в Слове Божьем находим примеры того, как окружающая среда и мир оказывал какое-то влияние. Вчера, кто был на собрании вечером, мы об этом где-то немножко касались уже и говорили. И невольно стоит вопрос, да, взять два таких праведника, о которых нам говорится в Писании, да. Нам Писание говорит о Ное, что это был праведник, да. Так и написано, что говорит Бог, говорит, я увидел тебя праведным в глазах вот его, да. И так же самое во второе послание Петра мы читаем о Лоте. И нам говорится во второй главе, что он мучился в своей душе праведной, да. Нам Писание называет его праведным. Но мы видим очень противоположный исход ихней жизни, да. Если мы видим то, что результат жизни Ноя было то, что спасся он и весь дом его, то результат жизни Лотовой, мы видим, что он праведник, и Писание называет его праведником, но, к великому сожалению, дом его погиб. Погиб, да, нам Писание это показывает. Поэтому нам где-то стоит вопрос, и помимо всех других, может быть, вопросов, да, каким образом мы понимаем, что Лот жил вот среди людей неистово развращенных, так нам написано, да, то есть окружение было ужасное, влияние мира было ужасное. И где-то, даже впоследствии с его дочерями, мы видим влияние вот этого, будем говорить, мира на те решения, которые они делали. Да? Каким-то образом оно проникло, каким-то образом воспринялось оно вот в его семействе. Да? В то время как Ной, мы знаем, да, праведник, он жил не в менее развращенной среде. И нам Писание говорит, что всякая плоть извратила путь свой, да, в его время. И однако, этот человек смог сохранить такое положение, что мир не возымел влияния на его семейство. И это действительно очень важный вопрос. Влияние мира. Как нам видеть это? Как нам сохранить? Как нам понимать это? И вы знаете, я бы хотел, говоря об этом, обратить наше внимание в первую очередь на то, что в нашем понимании есть вот это слово «мир», о котором нам говорит Господь. В основу я хотел бы процитировать место, это записано в первом послании Иоанна, во второй главе, и в 15 стихе мы читаем такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». Нам этот стих в первую очередь показывает вот это, ну, полную противоположность мира и любви Отчи и Господа, да? Что же тогда является миром? Я думаю, мы понимаем, что это не вот просто Вселенная, Земля, то, что вот мы видим или еще что-то, да? Но мы должны понять, что мир, вот в понимании библейском, когда нас предупреждает об этом, то это система стандартов и ценностей, которая основана именно на вот видимом, то, что вот мы видим, и действительно на видимом, на материальном, и ориентирована на то, чтобы удовлетворить пожелания и похоти человека. Это то, что мы называем миром. Вот эту систему стандартов и ценностей. И мы должны действительно этому давать полный отчет. И во главе этой системы нам Писание недвусмысленно говорит о том, что стоит князь мира. Когда Господь находился со своими учениками на последней вечере, мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих, он прямо заявляет, вот идет князь мира сего, да, и во мне не имеет ничего. Он прямо признавал, что во главе вот этой всей системы стоит именно этот князь, и потому он и предлагал Господу, чтобы он, говорит, я вот это все, говорит, отдам тебе. И неудивительно, что нам Писание прямо открывает о том, что раз во главе стоит именно сам князь этого мира, дьявол, то мы читаем опять-таки удивительное место, первое послание Иоанна в 5 главе 19 стихе. Нам Писание говорит, весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. Вы знаете, друзья, почему мы об этом говорим? И даем определение и так дальше. Мы просто должны понять вот развращенность, зло, и будем говорить, власть дьявола в том, что вот мы называем мир. Мы иногда на некоторые вещи смотрим, ну, просто сквозь пальцы. И мы где-то говорим, что ну что тут такого, ну все делают, ну везде так, а как же по-другому? И много-много каких-то других у нас стоит аргументов или еще что-то. Но мы должны все-таки признать, что если мы дело имеем с какими-то ценностями, с какими-то стандартами, которые предлагает этот мир, то мы недвусмысленно должны давать отчет, что за этим стоит дьявол, что это зло. И нас Писание говорит о том, что на самом деле вот то, что из себя представляет мир, то оно направлено действительно против Бога. И нам Писание призывает о том, чтобы мы не любили мира, да, чтобы мы не подражали миру. Апостол Павел в Римлянам, помните, в 12 главе, он говорит, чтобы мы не сообразовывались с миром, да, не стали похожими на него, не в каком-то мере уподобились ему и так дальше. Другими словами, нам Писание показывает о том, что это невозможно, показывает несовместимость мирского и божественного. И вы знаете, когда мы говорим обо всем этом, то я думаю, что мы опять-таки должны очень ясно слышать вот те слова, которые говорил Господь о себе сам. Помните, как Он заявлял, когда Он стоял даже перед Пилатом, Он говорит: «Я не от мира». Если бы, говорит, я был, говорит, от мира, то они бы, говорит, слушали меня, они бы меня не предали тебе, они бы шли за мной или так, да. Он прямо открыто заявлял о своем положении, и он говорил, что, говорит, я, говорит, не от мира. И вы знаете, друзья, именно поэтому подумайте о том, какой шок произвел Христос, когда Он произнес Нагорную проповедь. Какой шок вот он произвел в слушающих, да, когда он произнес Нагорную проповедь. И посмотрите, в сути своей Нагорная проповедь есть не что иное, как раскрытие стандартов и ценностей и принципов Царствия Божия. Да? И он это произнес в этом мире. Те люди, которые были подвержены, поражены ценностями и стандартам мира этого, да, и вдруг на них вот так вот, раз только, да, и Господь начинает говорить: блаженны нищие духом. Как? Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны, когда вас будет поносить. Как? Как это вместить? Я просто почему об этом говорю, друзья? Чтобы мы могли увидеть вот эту огромную разницу, да, и, может быть, где-то задуматься, где-то, может быть, посмотреть на это немножко глубже, но наряду с этим осознать, насколько трудно вот до конца принять это, насколько трудно понять это и насколько еще труднее исполнить это в своей жизни. Мы действительно живем в окружающем, вот в мире, вернее, или вот в среде, да, окруженной миром. И мы пользуемся его благами. Мы не можем это как бы убрать или исключить, или еще что-то, да. Мы живем, мы пользуемся им, мы находимся в окружении. Нас Писание не призывает к тому, чтобы мы ушли, чтобы мы пошли в какие-то там пустынные места или еще что-то, да. Помните, как сам Господь молился в пересвященнической молитве, Он говорит: «Не, Господи, не молю, чтобы Ты взял их из мира». Да? Это не была цель того, что делал Господь, чтобы нас убрать из мира. И потому мы находимся в окружении этого мира. Но посмотрите, что говорит апостол Павел. Когда мы читаем первое послание Коринфянам в 7 главе, то мы здесь находим в 31 стихе такие слова. Павел говорит вот именно о последнем времени и так дальше. И он говорит: «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Нас Писание, нас Господь через вот апостола Павла призывает к очень такому деликатному положению вот именно здесь в мире, да? Он говорит: мы будем пользоваться этим миром, Но наше отношение должно быть такое, как будто мы не пользуемся. И я просто недвусмысленно скажу, что это очень тяжело. И вы это знаете. И вы это испытываете. И потому очень много встает разных таких вопросов. А где же эта линия? А что можно? А что нельзя? И мы слышим постоянно-постоянно вопросы и среди взрослых, и среди молодежи. Да? А можно ли краситься? А можно ли цепочку? А можно ли так? А можно ли туда пойти? А можно ли это читать? А где написано, что это грех? Да? И мы постоянно-постоянно... И вот где, ну где же, как вот, да, и вот мы смотрим на вот все вот эти вещи, и иногда мы сами разводим руки. Хотя, конечно, мы понимаем, что иногда доходит где-то и до крайности. Мне пришлось быть на одной молодежной конференции, и мы говорили о чистоте, о нравственной чистоте, о моральности, да. И, вы знаете, стали приходить записки, и, ну, такие, что, знаете, ну, диву даешься. Например, приходит одна записка, и конкретно так говорит: прочитайте в Слове Божьем конкретно, где употреблено запрещение и стоит кавычка «порнография». Если этого слова нет, прекратите об этом говорить. Значит, этого слова нет в Библии, значит, кто вы такие, что вы говорите вообще об этом, да? Это все дозволено, это норма, это порядок и так дальше, да? Другая приходит записка. Пожалуйста, прочитайте место Священного Писания, где конкретно запрещено употребление пива. Тоже нету. Да? И мы с вами разводим руками. И мы говорим, ну как же нам ответить на все эти вопросы? Ну как же нам иметь вот какое-то понимание и так дальше, или еще что-то? Мы живем в этой среде. И мы сталкиваемся со всеми вот такими вопросами и так дальше. Мы призваны жить именно как не. Мы живем в, но не как не. Понимаете, да? Вот это то, к чему нас призывает Писание. И как раз-таки здесь есть и проблема. Проблема как раз-таки заключена в том, что многие верующие не видят вот этого различия. Многие верующие, к сожалению, не видят этого различия, и они, естественно, не видят вот этой линии, разделяющей вот эти взгляды, то, что называется мирское, и то, что божественное. И особенно из, скажем, неутвержденных верующих, это очень, так сказать, где-то большая проблема, но, к большому сожалению, мы больше и больше в последнее время сталкиваемся с тем, что находятся и служители, которые становятся где-то на эту линию и начинают проповедоваться такие вещи. Это серые зоны. Об этом Писание не говорит. Мы об этом не видим. Мы это не будем учить. Мы этих вопросов не касаемся. Это на усмотрение каждого из вас. Главное, чтобы внутри, зачем вы смотрите на... Ну, я не буду сейчас все эти фразы переводить, да, вы их слышали, вы их знаете, с большой горестью мы можем сказать, что это начинает проходить не только на уровне где-то, скажем, членов церкви, которые ослабели духовно или еще, а это начинает преподаваться на уровне церквей, на уровне служителей и так дальше, да. Но я бы хотел сказать, дорогие братья и сестры, как важно, и вот я бы, может быть, хотел подчеркнуть, что мы, конечно, коснемся, может быть, некоторых вопросов конкретно, но самое важное, если вот дал бы Господь нам сегодня силы, чтобы нам осознать и понять, это увидеть то, что нам показывает Слово Божие о вот этих вещах, о влиянии мира, о том, что есть мир. Если мы поймем это, то Господь поможет нам избежать многих-многих ужасных подводных камней, которые приводят к краху. И мы должны понять, что если в нашей жизни, в нашей семье, вот мы сегодня говорим о семейном, да, если это есть в семье, это неизбежно приведет к семейному краху, да, неизбежно приведет к тому, что разрушится. Вы знаете, вот как вот удивительно, мы иногда сталкиваемся, вот хотел бы просто привести вам места Священного Писания, мы хорошо знаем эту 7 главу Евангелия от Матфея, где Господь, заканчивая Нагорную проповедь, приводит вот этот пример за мужа неразумного и мудрого, да, и благоразумного, который один построил свой дом на песке, другой на камне и так дальше, да, и вот там говорится о том, что налегли воды, подул ветер, налегли воды, да, и упал, и рухнул, и падение великое было этого дома. И с большим сожалением сегодня сталкиваюсь я чаще и чаще с тем, когда в конечном итоге, глядя и сами сознавая, родители приходят, и они сознают, что ихний дом рухнул, да? Я просто вот хочу рассказать пример такой. Вот у нас как-то тоже был один брат в гостях, и он рассказал, говорит, с каким, говорит, ты не можешь себе представить, вот мы сидели, и он рассказал, как, говорит, мне было, когда, говорит, я приехал, говорит, в один город, там тоже была беседа, и подходит, говорит, отец, и как, говорит, он плакал, как, говорит, он рыдал. И я, говорит, попытался его как-то утешить и попросил, чтобы он рассказал, в чем дело, и он просил совета, и он говорит, мой сын, которому, говорит, 16 лет, говорит, я, говорит, как-то очередной раз пришел с работы, и он, говорит, ко мне подошел, и он говорит, папа, мне, говорит, надо с тобой поговорить очень серьезно. Я, говорит, так встал, дома что-то делал, повернулся к нему, и он говорит, пап, я, говорит, хочу тебе сказать, что, говорит, это последний раз, когда я назвал тебя этим словом, папа, ты мне не отец. И он, давай ему выставлять какие-то аргументы, и он говорит, ты, говорит, был занят, ты, говорит, никогда со мной не был. Я, говорит, помню, когда мне было там 5-6 лет, один раз ты со мной на горке где-то катался, и все. Говорит, ты всегда занят, ты, говорит, занимайся устройством там и так дальше. Да, у нас хороший дом, и все, но ты мне не отец. Я тебя больше, да, и этот пришел, он в таких, говорит, слезах. И вот, вы знаете, когда слышишь такие истории, то начинаешь понимать о том, что рухнуло, да, дом рухнул. Налегли воды, подул ветер и не устоял дом. Происходит крах. И сегодня очень часто мы встречаемся с этим. Но самое, мне кажется, больно тогда, когда уже идет к этому, или, скажем, уже даже произошло, и многие люди просто разводят руками, и они говорят, как это произошло? Почему дети в таком положении? Почему жена ушла? Почему еще что-то? Мы всегда были в собрании. Я там то делал, там другое. Я всех детей, мы ни разу не опоздали на еще что-то, да? Моя жена там одевалась прилично, посмотри, как мы скромно все. Почему? Да? И люди указывают на какие-то, может быть, внешние вот такие вещи, да? И они совершенно не могут даже осознать, почему рухнуло. Почему такое падение велико? И вы, подумайте, что я хочу сказать с осуждением то, что мы должны быть на богослужениях, что наша одежда должна быть скромной или еще что-то, да? Ну что послужило? Ведь что-то послужило этому? Это же не произошло просто так, да? То есть мы часто, может быть, в одном где-то что-то выдерживаем, а на что-то другое мы даже не способны обратить внимание, потому что мы не видим. Мы просто не видим. И вы знаете, именно как раз на это я бы и хотел, чтобы мы сегодня поговорили и обратили наше внимание. Дело в том, что, знаете, очень удивительно, но на страницах Священного Писания мы находим, что Господь делал удивительные вещи с теми людьми, которых Он призывал. Ну, например, вот посмотрите, книга пророка Иеремия, 1 глава мы читаем. «И было слово Господне ко мне, к Иеремию. Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь. Немножко странное место на первый взгляд, да? Господь взял жезл, взял палку миндального дерева, поставил перед Иеремией и говорит, Иеремия, что ты видишь? Он говорит, вижу палку. Ну, кажется, куда проще. Ну, куда проще, да? Ну, как бы, может быть, такой наивный вопрос, да, с какой-то. Господь иногда проверяет просто наше зрение. Способны ли мы видеть вещи так, как их видит Господь? Господь ставит, берет пророка Амоса, берет веревочку в руки, привязывает свинец внизу, держит в руках и говорит, Амос, что видишь? Он говорит, вижу свинцовый отвес. Говорит, правильно видишь. А с другой стороны, мы видим, Господь говорит, помните, мы читаем в Луки 6 главе 39 стих, он о фарисеях, что он говорит? Они, говорит, слепые, вожди слепых. Или Ладикийской церкви, 3 глава Откровения, да? Ты, говорит, слеп. Я, говорит, советую тебе купить мази. Глазной мази, помажь глаза свои, да? Он говорил, что у него все нормально. А он говорит, ты, говорит, слеп, и ты, говорит, даже этого не видишь. Вы знаете, дорогие братья и сестры, мы находим много-много таких примеров в Слове Божьем, которые нам показывают и действительно побуждают нас к тому, чтобы мы бодрствовали над зрением своим. И в какой-то мере мы будем говорить так, какие-то, может быть, простые вещи, но почему-то Господь нас призывает к тому, чтобы мы даже на простых вещах могли действительно, ну, проверить где-то свое положение. Почему это так? Давайте вот прочитаем одно очень такое место интересное, записано во второй книге Царств, в 23 главе. Здесь нам описано событие, вернее, ну да, событие из жизни Давида. Это конец жизни Давида, где подводится его итог. И здесь вот описываются деяния храбрых, которые были у Давида. И вот мы с 13 стиха читаем. «Трое сих, главных из 30 вождей, пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимский в Вифлееме. И захотел Давид пить». И сказал, кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее. Удивительная ситуация, да? Долина, в конце долины пещера, там находится Давид, собрались возле него его люди, и Давид захотел пить, и он вдалеке видит этот городок Вифлеем. Давид был из Вифлеема. Он знал этот городок очень хорошо. И он знал, что возле входа в этот город, возле ворот, там есть колодец. Сколько воспоминаний его жизни, как сегодня брат уже говорил, да, всплыло перед ним, когда он вот видел этот Вифлеем, все. И вот он бросил этот клич. Кто, говорит, принесет мне воды из колодезя Вифлеемского, вот что возле ворот там, да? Я не знаю, что это было. Просто он захотел пить или что это было, да? И вот вышли трое, мы, знаете, вот только себе представить, да, они пробились, пробрались сквозь отряд филистимский, да. Я вот так иногда себе думаю, ну вот что думали филистимляне, когда они увидели, что трое идут к ним? Может быть, просить мира, может быть, еще что-то, да. Но когда они увидели, что начали падать, пораженные этими тремя, да, то я уверен, что спохватились, да, и пошли на поддержку, на подмогу, да? Это же не просто так. И они пробились сквозь этот отряд, набрали воды и назад. И вот они пробились, пришли к Давиду, испачканные кровью, может быть, какие-то ранения, а уставшие, потные, и они протягивают ему эту воду. Напей. Это же была вода. Это же была вода. Поднесли ему воду, ты же хотел, напей. Давид не стал пить и говорит, это не вода. Это не вода, говорит. Как я могу, говорит, пить? Это не вода. Как не вода? Это вода. Нет, не вода. А что это? Кровь. Это кровь. Это, говорит, кровь этих людей. Не кровь ли этих людей? И он отказался пить и вылил ее во славу Божию, да? Почему я хотел, чтобы мы привнесли этот, ну, этот пример? Я хотел бы, чтобы вы могли увидеть в этом, да? Посмотрите, Давид имел особое ведение. Он мог видеть. Другой надменный царь какой-то, да? Он бы, может быть, даже и спасибо не сказал бы им, да? Принесли воду, хорошо, я просил, наконец, да, награду дал там им, еще что-то все. Давид мог видеть те вещи, который другие не могли видеть. Он это видел. Или возьмем другой пример. Мы с вами читаем в книге Иисуса Навина, нам описано событие в 7 главе, когда вот Ахан взял заклятое, он взял эту одежду синарскую, взял серебро, взял этот слиток золота. И вот мы когда читаем конец уже этой главы, я хотел просто два стиха прочитать, 24 и 26. «Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня». Ахан что увидел? Он прямо там, когда ему задают Иисус Навин вопросы, да, он ему отвечает, говорит: «И увидел я». Что он увидел? Увидел одежду, увидел серебро, увидел золото. Но что он не увидел? Что он не увидел? Он не увидел в этой одежде, в этом серебре и в этом золоте что? Кровь. Кровь его и кровь всего дома его. Он не увидел. Он не увидел в этих вещах жизни его и окружающих его людей. Ну, мы скажем, ну, это же просто одежда. Ну, это же просто серебро. Ну, это же просто золото. Это же просто железо. Это же просто тряпка, да? Вы понимаете? И вот я не знаю, как это можно передать, но я вот просто на этих примерах хотел бы, чтобы мы могли, ну, как бы задуматься, ну, в состоянии мы увидеть вот эту разницу? Можем ли мы увидеть эту линию, да? Это просто вода, но это не вода. Это просто железо, но это не железо. Способны ли мы видеть в этом жизнь? Способны ли мы видеть в этом то, что видит Господь, да? И потому, друзья, когда мы говорим об этом, поэтому у нас Писание говорит, пользующиеся миром, как не пользующие, способны ли мы в то, что вот мы видим и чем мы пользуемся, видеть там мир или не видеть в этом мир? Имеем ли мы действительно вот это видение? Способны ли мы различить это, да? И нам Господь говорит, помните, через апостола Павла, первое послание к Коринфянам, удивительно мы находим во второй главе, когда он обращается, и он говорит очень удивительные вещи, обращается именно к нам, верующим, подчеркивая одну очень важную истину, да? Посмотрите, он говорит, 10 стих здесь, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». И посмотрите, он дальше говорит, 11 стих, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога». И потом он дальше говорит, душевный человек не принимает, да, потому что он почитает это безумие. Он не может разуметь, он не может это видеть, он не может судить. Но духовный судит о всем этом, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить, да? А мы имеем ум Христов. Вот где суть. Вот где суть. И потому я бы хотел сказать, дорогие братья и сестры, не будем наивными, не будем иногда теми, которые поддаются, может быть, насмешкам, укорам, когда нам говорят, что святой, да, а что тут такого, а что здесь такого, что ты боишься этого, притронься, что, укусит, да, или такого, вы слыхали все это, да, дети наши приходят и заявляют, да, а нам сказали, это не укусит, попробуй, да, или еще что-то. И мы сталкиваемся с этим, и нам иногда где-то больно, и нам не хочется выглядеть, знаете, такими, что мы чем-то выделяемся, может быть, от других, или еще что-то. Но, дорогие братья и сестры, сегодня нам Писание говорит, что если духовный, то ты можешь видеть это, ты можешь судить об этом. И сегодня, вы знаете, я бы хотел, может быть, просто вкратце задать вот несколько таких вопросов, да? Что ты видишь? Вот что ты видишь? Мы вчера немножко уже говорили об этом, когда вспоминали о реховитах из 35 главы Иеремии. Но я бы хотел, может быть, вот когда мы конкретно говорим о влиянии мира на нашу семью. Дорогие братья и сестры, вот в наших домах телевизоры, компьютера, в наших домах айпады, у нас сейчас, у наших подростков смартфоны, как мы их называем, и так дальше, да? Я бы просто хотел вам задать вопрос, что вы видите в этом? Вот ты, отец, ты, мать, что ты в этом видишь? Что это такое? Я даже знаю, что вы ответите. Технология, современная технология и так дальше, да? Но я бы хотел, чтобы вы теперь подумали немножко больше об этом. А сколько семей разрушены именно этим, этой технологией? Вы знаете, мне что удивительно, вот у нас было недавно как раз пресвитерское в конце сентября месяце, и у нас стал вопрос на пресвитерском совете, вопрос Facebook, одноклассников. И вы знаете, мне так было приятно и радостно, да, когда пресвитера одним за одним, да, они конкретно встали, так вот, знаете, один за другим выступали и говорит: пресвитер не может находиться ни на Facebook, ни на одноклассниках, нигде абсолютно, да. Мне задавали вопросы конкретные, видел, бывал, заходил и так дальше, да. Чист не был, не подписывался, нигде не участвовал. Абсолютно, да? И так дальше. И когда мы рассуждали, да, вопрос-то всплыл из-за того, что семьи разваливаются из-за этого. Люди играют с огнем. Люди заходят, да, и их щекочет что-то, когда они начинают с кем-то переговариваться, искать кого-то, выискивать и так дальше, да. Что происходит? Сегодня, когда наша молодежь, да, почему-то сегодня поднимается и говорят, что да я вот чтобы вот вышел на вот там Facebook, чтобы своих там детей контролировать все. Вот интересно, опять на пресвитерском один брат стоит и говорит: а твои дети пустили тебя вот там как-то круг этот называется, да, круг знакомых там или еще-то, твои дети? Нет, говорит, они меня туда не пускают. Ну, конечно, они тебя не пустят туда. И мы смотрим на это так спокойно, дорогие братья и сестры. Мы смотрим на это вполне спокойно? Или как мы можем объяснить потом своим детям, да, когда я захожу на этот Facebook или захожу на эти одноклассники, переписываюсь, и я их убеждаю, что я этим самым проповедую Евангелие кому-то, да? Мы вчера, кто был на богослужении, говорили о том, что Иоаннадав, мы видим в его логике железную последовательность, да? Он говорит: вина не пейте. И дальше что? И виноградников не садите. Да? Будут виноградники, будет виноделие, будет пьянство. Он это знал. И потому над ним смеялись, потому его не понимали, потому еще кто-то, может быть, что-то говорил, для кого-то это был источником большого дохода, да? Но он пошел на все жертвы, и он сказал: близко. Ни я, ни дети мои этого не будет. И я бы хотел сказать, просто-напросто обращаясь к вам, дорогие братья и сестры, именно мы, что видим именно в этом? Я вчера тоже рассказывал пример, понимаю, что сегодня больше, может быть, других людей, которые, чем были вчера, но мы были в одной церкви, и нас пригласили, и тоже очень удивительное, знаете, когда нас повели потом после братского общения в одну семью, где большие переживания, дочка еще совсем молоденькая оказалась в психиатрической больнице, вскрыла вены себе и так дальше. И вторая в таком же самом находится положении, во все черное одевается и непонятно, что творится, все, да. И мы когда приехали туда с братьями, нас просили просто приехать совершить молитву, но перед тем, как совершить молитву, мы все-таки хотели немножко побеседовать и так дальше. И нас больше всего поразило, когда родители разводили вот так руками. И они говорили: мы, говорит, всегда совершали утреннюю молитву. Мы вечером читали Слово Божие. Как это произошло? Или еще что-то, да? И когда мы, давай дальше вопросы, И у каждого из ребенка, который уже был 11 лет и старше, у них у всех индивидуально личный iPad. И они говорят, мы видим, что они, говорит, где-то дома, да, мы замечали вечером, уже комната закрыта, они с этим компьютером где-то с кем-то перемещаются. Мы говорим, вы почему не принимали меры, да? Они говорят, а как без этого? А как им учиться? А как, говорит, в школу ходить? Они же не смогут экзамены сдавать. И так дальше, и тысячу обвинений, вы знаете. И просто руками разводишь, да? Ну как ты не видишь это? Как ты этого не видишь? Я просто хотел сказать, дорогие братья и сестры, что вы видите во всем этом? Видите ли вы опасность? Предпринимаете ли вы какие-то меры? Не видите ли вы, что мир заходит через это к вам? Неужели мы должны ждать, пока рухнет дом? Или я бы хотел обратить наше внимание еще на вот такое, да, вопрос, когда нам Писание говорит, что пользующиеся миром, наши финансы, наши деньги. Мы все ими пользуемся. Мы без них не можем, пользующиеся миром. Но я бы хотел задать немножко, может быть, глубже вопрос. Сколько сегодня людей, верующих, которые находятся в состоянии, как нам Писание говорит, да, обольщения, да, сребролюбия, обольщения богатством, так нам написано прямо, да, сколько сегодня людей, которые действительно прельщены этим. И Слово Божие называет это страшным именем и говорит, это идолослужение. Мы с вами, когда читаем Священное Писание, в нас ужас, вас в ужас приходит, когда мы читаем то, что произошло, когда Моисей опускается с Иисусом Навиным с горы, и вдруг он видит этот телец и все, да? И мы разводим руками и говорим, народ Божий, Аарон с ними, первосвященник, все. И они такие вещи творят, сделали жертвенник. И мы говорим, как это может быть? А сегодня не стоит ли у нас в наших домах именно этот же самый жертвенник? Не происходит ли это? И сегодня, знаете, многие люди ссылаются и говорят, и делают себе какие-то извинения, и они говорят, да какой там жертвенник, я на $10 работаю, посмотри на него, вот он $500 в час получает, вот он там, и там, или еще что-то там, да? Может быть. Но вы знаете ли, что жертвенник не в количестве? Совершенно не в количестве. Невольно, знаете, приходит на память некоторые вещи, нам, например, за Авраама говорится о том, что этот человек был весьма богат. Помните, да? Или за Исаака нам говорится, что он так разбогател, что окружающие народы боялись его. Помните, когда он сеял, и он получил во 100 крат? Я думаю, мы знакомы с этими местами Священного Писания. Или такие примеры. Например, когда мы открываем первую книгу Паралипоменон, и нам описывается конец жизни Давидовой, и здесь нам описано, что не описано богатство Давида, а написано, сколько он решил пожертвовать. И мы читаем здесь в 29 главе, он говорит, еще по любви моей к дому Бога есть у меня сокровище собственное, из золота, серебра. И он говорит, 3000 талантов золота офирского. Сколько это? 100 с лишним тонн золота. 100 с лишним тонн золота. По крайней мере, пару вагонов золота. Чистого офирского золота. Большое, огромное. Это то, что он пожертвовал, не говоря о том, что у него еще было, осталось, и детям оставил, и так дальше. Да? Я просто почему эти привожу примеры, дорогие братья и сестры? Не суть даже в том, если Господь кому-то дал, может быть, больше, чем у меня есть, или еще что-то, да? А суть в состоянии моего сердца. Если об этом мои разговоры, если я об этом мечтаю, если я в этом пребываю, если все мое направление моей жизни связано с этим, да, и у меня все, как говорится, где-то мои какие-то пути, и все сводится непосредственно только к этому, да, и я живу в окружении семьи, меня видят дети, и все, что я прививаю, что ты видишь, что ты видишь? Вот этот он доллар, да, что ты видишь, дорогой брат и дорогая сестра? А сестры что делают, да? Они готовы на любую жертву, пускай муж куда хочет едет и все, лишь бы благоустроиться, да? Лишь бы побольше дом, лишь бы получше машину, лишь бы одеться, лишь бы в доме обставить и так дальше, да? И поощряет на это, и еще больше вызывает, да, своим ропотом или еще что-то, наталкивает своих мужей, да? А потом разводят руками и говорят, дети в мир ушли. Да вроде бы и в хору пели, и Господу служили, И как бы вроде бы все правильно было, и одевались правильно, да? Что произошло? Я просто хотел сказать, дорогие братья и сестры, когда мы говорим о влиянии мира, да, ценности, ценности, система стандартов и ценностей. Какие у нас ценности? Что мы видим в этом? Представляет ли для нас это какие-то ценности? И мы должны видеть суть именно вещей, когда мы говорим об этом. И вы знаете, друзья, я вот просто как бы иногда люди говорят, ну а как вот, вот все бросить или что? У нас буквально может быть, ну где-то может быть год, немножко больше, полтора, приехала семья одна новая. Большая семья, пятеро детей. И вы знаете, вот ну живя уже в Америке, вот 22 года, да, как-то как бы привыкаешь, может быть, да, к чему-то все. Но насколько удивительно смотреть, да, на них. Какая благочестивая, радостная семья, всегда в служении. Все кажется, да, и вот подойдешь там даже где-то хочешь помочь. Нет, у нас все хватает, все. Но я же знаю, что они вместе получают 2400. Да? Такая семья получает 2400. Ну да, они нигде не бывают, они там кушать варят супчик, там еще там что-то, да, там одежда, машинки у них там старенькие, все. Но они также ездят, они также живут в доме, все. Я просто к чему хочу сказать. Можно? И поймите, я не призываю к этому, но я к чему призываю. Если сегодня стиль твоей жизни стал идолом для тебя, и ты работаешь две работы по 16 часов, и твоя жена работает, и подрастает дети туда, чтобы в общий котелок, и еще к этому понуждает, или еще что-то, да? Я бы тогда просто хотел задать вопрос, а какие ценности? Что ты видишь? Что ты видишь? Ты смотришь на свой дом и еще заявляешь такие вещи, что меня Господь благословил. Приезжаем в гости, да, говорит, посмотри, как нас Господь благословил. А потом что говорят? Две работы, работы, нету времени, с детьми не общаемся. Когда вы читали слово, ой, брат, да, каждый себе когда-нибудь там, да, или еще там что-то, да, ничего нету. И они говорят, что это Бог благословил. Но я бы тогда хотел задать вопрос, а с глазами все нормально? С глазами все нормально? Может быть, надо купить глазной мази и помазать, и сказать, извини, это не благословение, это проклятие, и ты этого не видишь? Видим ли мы вот эти ценности мира? Мы сегодня говорим систему и ценности мира, которые захватывают нас и поглощают. Хотел бы привести, может, тоже такой удивительный пример. Вот мы говорим, иногда мы смеемся с молодежью, но, к большому сожалению, в некоторых церквах приезжаешь, да, приходишь вот так на паркинг-лак, да, это выставка дорогих машин. Это выставка, это иммигранты. В чем дело? Разве это нормально? Машина нужна, мы никто не отрицаем, что это средство передвижения. Но я хочу, я не помню, рассказывал в вашей церкви или нет, но хочу рассказать такой пример. Я вспоминаю, когда мы еще жили в Советском Союзе, и началось вот это время перестройки и так дальше. И как-то так вот там я открыл кооператив, и верующие работали, получали все как-то хорошо, все вроде бы шло так, знаете, как-то вроде бы так и неплохо, и как-то и деньги были, и молодой не обращал внимания там, что деньги. Я помню, я по тем временам купил самую дорогую, самую престижную машину, и даже не мог ее купить на себя, нельзя было оформлять. Какой-то генерал там взял и написал доверенность, там, в общем, там свои там моменты, все это. Я никогда не забуду, была весна, я на этой машине, жил я в Харькове, а родители возле Киева, в Киеве жили. И я на этой машине приехал к родителям домой. И, знаете, вышел, подъехал к дому, зашел домой, сказал, что приехал, вышел папа, открыл ворота там, значит, все, и я ему ничего не говорил, и я на этой машине заезжаю. Я по сегодняшний день перед моими глазами его лицо, выражение его лица. Вроде бы улыбка, но вот как говорится, знаете, сквозь слезы. Вроде бы улыбка, да? И мы зашли домой, и я так это, знаете, зашел тоже с улыбкой, все. И мы потом покушали, и папа захотел со мной поговорить. И мы сидели практически всю ночь разговаривали. И он мне говорил, сын, это же мир! Это же мир! Я говорю, пап, да это же... Ну что, четыре колеса, руль, все, ну что это, пап, что-то, все. Он говорит, это мир, говорит. Я с ним спорил долго, да? И я помню, он меня, знаете, каким аргументом сломал? Он говорит: сынок, на улице еще не так тепло, была весна. Ты, говорит, подъехал к дому, почему у тебя окошки открыты были? Я говорю: ну, пап. Он говорит: скажи мне правду. Когда, говорит, ты сел на этой машине, ехал и открыл окошки, молодой, 23 года, на такой машине все, у тебя, говорит, там что-то там, ну, было, говорит, там что-то такое там. Я: ну, было. Папа говорит: гордость житейская. Вот это, говорит, есть мир. И он меня убедил. Это последний раз. Я один раз сел за руль на эту машину, да больше этого не было. Но я хотел сказать: друзья, мы способны это видеть. Даже в таких вещах, как мы просто едем на машине. На какой машине? Что-то в нас это вызывает? А я хочу вам сказать больше того, если в вас это что-то вызывает, я могу сказать с уверенностью, это в 10 раз со временем вызовет больше у ваших детей. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Неужели мы этого не видим? Способны ли мы различать эти вещи? Открыты ли они нам, или мы уже не способны этого видеть абсолютно? Или, вы знаете, мы сегодня касались уже немножко. Наша одежда. Сегодня говорят об этом, и говорят немало, но я бы хотел, знаете, не хотел бы, может быть, там делать какие-то разделения, и я не хотел бы даже, знаете, там вводить какие-то правила, какой длины юбка, какие штаны, рубашка, галстук или еще что-то. Суть не в этом. Я бы хотел вам, чтобы мы посмотрели на вот такие вещи. Посмотрите, когда умер наш Иисус Христос на кресте, у Него была одежда. Эту одежду собрали и бросили в огонь, в яму. Так? Так? Нет. А что произошло? Бросали жребий. Это была хорошая одежда. Это была хорошая одежда. О ней бросали жребий. Никто не подумал выкинуть ее как тряпку ненужную или еще что-то, да? Для нас это пример. Мы должны одеваться прилично, нормально, красиво, да? Но, дорогие братья и сестры, нам Писание говорит и о некоторых других вещах. Есть то, что нам Писание говорит, наряд блудницы. Есть это? Есть. Мы это видим, сестры, братья, которые, может быть, закрывают глаза. Мы это видим, что есть эти наряды блудницы. Мы сегодня способны различить это, когда одеваются наши жены, наши дочери, или мы не способны этого уже видеть? Мы способны различать и показывать, и говорить, что есть все-таки грань, установленная Писанием. Есть то, что нам непозволительно и не разрешено. Есть то, что обязательно вызовет какие-то взгляды, похоти, пожелания людей, которые видят меня. Это приводит к какому-то соблазну кого-то. Мы даем этому отчет или нет? Это номер один. Но есть еще и номер два. Мне пришлось быть в Киеве в прошлом году. Еще было довольно-таки тепло. И мы с братом, с пресвитером одной крупной церкви, вечером уже, когда закончились уже все собрания, уже было так поздновато, но еще лето, светло, и мы пошли на Крещатик, там было место, где когда мы, я жил в Киеве, то мы выходили с евангелизацией всегда. В конце, кто киевляне знает, в конце Крещатика, там есть арка такая возле Днепра, и туда мы выходили всегда. И вот мы вышли из метро и пошли, значит, к этой арке туда. И когда мы шли, впереди нас идут молодежь, уже вечер, но еще так светло. И я смотрю, идут пару человек, и одетые своего рода как такие рубашки, но шиворот на выворот. Рубашка вывернута и одета сверху, как, ну, как бы футболка, да, так немножко прохладнее, вывернута и все. Я так, что они прямо впереди нас идут, и мы так шли, идем так, разговариваем между собой. Я смотрю, ну, думаю, вообще понять не могу, что это за такое, да. И я так, знаете, так, ну, в себе там думал, а потом пресвитеру поворачиваюсь, говорю: Володя, говорю, ну а это что такое? Я что-то у нас такого не замечал, откуда эта мода? Он говорит: а такая мода только у нас может быть. Я говорю: а в чем суть? Он говорит: а посмотри, эмблемка какой-то там фирмы, когда вывернута, она сзади вот торчит, да, и все видят. Он говорит, идет, чтобы все видели, какой фирмы у него вот эта рубашка. Да? Вот, ну, нам немножко, может быть, смешно, да? Но я хочу сказать, дорогие братья и сестры, а в нас этого нету? В нас этого нету? Какой марки, модели мои костюм, галстук, рубашка, платье, какие туфли или еще что-то? Почему мы на это обращаем внимание? Я не хочу говорить, чтобы мы одевались как-то, да? Христос был нормально одет, об его одежде бросали жребий. Но если в нас есть, вот живет вот это, да, чтобы как-то выделиться, показать, да, дороже, не как у всех или еще что-то. Дорогие братья и сестры, это мир. Это мир. И мы должны это видеть, это замечать, об этом говорить, учить и в себе это прижимать, да, блаженный нищий духом, да, мы не должны давать развитие себе, потому что это обязательно приведет к ужасным последствиям. И вы знаете, мы можем продолжать, у нас время заканчивается, мы можем говорить о наших домах, об образованиях, о книгах, которые мы читаем, о фильмах, об отпусках. Я бы хотел, может быть, немножко просто тронуть. Вы знаете, дорогие братья и сестры, как сегодня мы проводим воскресный день? К большому сожалению, больше и больше наблюдается среди народа Божьего, что люди имеют отношение к воскресному дню, как это время их личное, более свободное, и мы проведем его так, как хотим. И без всякого зазрения некоторые воскресения, к ужасу иногда и во время хлебопреломления, оказываются на крузах, оказываются в отпусках, на бичах или еще что-то. Неужели мы этого не видим? Неужели нас это не пугает? Неужели не замечаем мы наших близких, родных, может быть, даже, наших детей это происходит? И мы на это смотрим. Ну, в принципе-то это не грех, мы говорим. Ну, а что тут такого?
Вы знаете, одно удивительное место, которое мы читаем в Деяниях апостолов, 24 главе, нам здесь описано, что апостол Павел стал перед правителем Феликсом на суд. Но это не был суд Павла. Павел не оправдывался. Он не говорил в свою защиту ни одного слова. Это не был потому, как мы с вами представляем суд. Но нам в 25 стихе суммируется буквально в нескольких словах речь апостола Павла. И мы читаем следующее. «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх». О чем говорил Павел? Царю, правителю? О воздержании. Когда мы последний раз говорили или слушали проповедь о воздержании? Когда? Хочу, могу, а не могу, займу, куплю, поеду, сделаю, и кто такие вы, чтобы мне указывать? Не это ли отношение сегодня? А мы не можем или не имеем даже понятия того, чтобы воздерживаться. Могу жить в доме за 500 тысяч, буду жить в доме за 120 тысяч. Могу ехать на Мерседесе, буду ехать на Тойоте. Могу одеться так, буду одеваться вот так. Могу позволить себе поехать и быть на бичу там или еще что-то. Воскресный день буду на богослужении и так дальше, да? Где это сознание? Апостол Павел об этом говорил открыто. И даже царь пришел в трепет и страх. Так написано. К сожалению, об этом очень мало сегодня говорится. Не поменялось ли наше отношение ко всему этому? И мы сегодня говорим, а разве это грех? И зачастую, дорогие братья и сестры, мы просто не способны даже видеть это. И, как я уже говорил, еще страшнее тогда, когда мы среди служителей и даже пасторов иногда видим и слышим, когда они учат и говорят:
не обращайте внимания, это серые зоны, это еще что-то. К сожалению, многие смотрят на Библию как на какого-то рода энциклопедию, которую можно открыть и прочитать, это грех, это не грех, или еще что-то, да? Да, в Библии нам много говорится об этом, но гораздо важнее суть Библии, да? Вчера мы об этом говорили немножко. Что из себя представляет Слово Божие? Мы читаем Иоанна, первую главу Евангелия, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что... И потом нам 14 стих. «И Слово стало плотью». Да? Христос как сам говорит об этом, да? Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, да? Суть этой книги – это раскрыть характер, волю, желание, сердце Бога, кто Он есть. И удаление от мира – это исполнить желание, хотение, вот Слово Божие. Почему Давид назван муж по сердцу Божьему? Я как-то размышлял об этом, и знаете, очень удивительно, во второй книге Царств мы в 7 главе пишем о том, мы читаем о том, когда Давид обратился к пророку Нафану и говорит, я хочу построить дом для Бога. Говорит, как так? И вот нам здесь говорится, говорит, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром, как это может быть, да? И он говорит, построю. И Нафан говорит ему, сделай. А потом Господь явился Нафану и говорит, пойди, скажи ему. И вот посмотрите слова Господа, 7 стих. Господь говорит, где я не ходил со всеми сынами Израилевыми? Говорил ли я хоть слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? Он говорит, хоть слово я кому-то сказал, когда-нибудь, кому-нибудь, постройте мне дом. Никогда. В законе этом нету. А потом говорит ему Нафан, за то, что у тебя было это на сердце. Что на сердце? Сделать Господу приятное. Пойти экстра этот шаг, да? Он говорит, вот что говорит Господь. После тебя сядет сын, после сына сядет внук, потом правнук, и так дальше, и так дальше. А потом сядет, говорит, тот, который будет пасти народ мой навеки и веки об Иисусе Христе. И мы видим, когда это все было сказано, пошел царь Давид, предстал пред лицом Господа и сказал, кто я, Господи? И он говорит, это уже по-человечески. Господи мой, Господи. Да? Посмотрите, какую милость сделал Господь. Почему? Какую милость Господь дал Ионадаву, что его дети до пятого рода слушались его повеления, не пили вина, не строили, не сажали виноградников, не строили дома. Да? Как он мог это передать? И мы опять разводим руками. А где в Библии написано, нельзя сажать виноградники? А где в Библии написано, нельзя строить домов, да? Я просто хотел показать вам это, дорогие братья и сестры. Вот где суть, да? Не суть найти эту линию. И Слово Божие не энциклопедия, которая нам определяет. А Слово Божие открывает нам характер Бога, Его желание, Его святость, да? И наша обязанность, и то, что Господь любит и смотрит, и почитает, и делает, и помогает, тогда, когда мы всеми силами стараемся удалиться от мира и чем можно ближе приблизиться к Господу. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня я бы хотел сказать так, что мы действительно подвержены мирскому влиянию в огромной-огромной мере. И к сожалению, многого этого не видят. И результат этого – дома падают. Падение великое. Люди уходят в мир, наши дети. Мы разводим руками, и мы говорим, не понимаем, почему это проблема. И мы начинаем приводить те аргументы, где, может быть, мы в своей жизни поступали правильно. И совсем, может быть, не смотрим на те коренные проблемы, которые послужили падению нашего дома. Люди живут, как жили, и продолжает, может быть, даже задавать вопросы, почему, когда все рухается, когда все рушится вокруг. И иногда смотришь на это и думаешь, почему люди не видят? И знаете почему? Нам Писание тоже дает ответ. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 4 стихе. «Бог мира ослепил умы ослеплены люди, не в состоянии уже видеть. И потому, вы знаете, апостол Павел, когда писал послание Ефесянам, то в 5 главе, 14 стихе он делает удивительный призыв. И он говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». И что? «И осветит тебя Господь твой, Спаситель твой». Да? Необходимо, дорогие братья и сестры, встать, воскреснуть. И тогда произойдет освящение, да? «И осветит тебя, и откроется разум». И заканчивая, я знаю, наше время уже истекло, я просто хотел бы действительно призвать нас, дорогие братья и сестры, к тому, чтобы мы очень серьезно сделали анализ своей жизни. Есть ли то, что мы позволили, что мир входит в наши дома? Если это есть, то неизбежно это приведет к краху, это приведет к падению. Но милость Божия и заключается в том, что Господь открывает разум. Господь дает прозрение. Он дает ум Христов. И мы в состоянии видеть, и Господь дает милость восстановлению. Сегодня даже после собрания подходили некоторые люди беседовать, помолиться. И просто слушая, да, иногда люди разводят руками и действительно говорят приблизительно такое: «Все, уже поздно, уже безвыходное положение». Но я хочу сказать, дорогие братья и сестры, неправда, неправда. Пока живы, пока есть дыхание жизни, не поздно. Но начать надо с кого? С жены? С детей? С себя. Жена – себя, муж – себя, дети – себя, да? Сегодня начни. Сегодня Господь дает эту проверку. Измени, сделай решение, да? Наберись мужества, поверни это, исправь это в своей жизни. Стань на колени перед Богом, заплачь, да? Но сделай это изменение, и Господь действительно выйдет навстречу. Сколько, знаете, просто нету времени приводить примеров, тогда, когда Господь, кажется, из пепла восстанавливал семьи, из ничего, да, дети уже взрослые ворачивались назад, каялись и так дальше, да. И что удивительно, когда приходится где-то бывать вот в таких семьях или какая-то вот такая молитва, исповедание или еще что-то, да, и как, знаете, иногда со страхом или даже с трепетом, вот я помню, в одной семье, да, было, стали подрастать дети, уходят в мир, и при том так грязно, так это все плохо, и вроде бы семья, и все нормально, и он служитель, и она в церкви, и все это, ну, не пресвитер, но все-таки, да, и вот они призвали братьев, и вот когда мы пришли и стали говорить, да, и как начали свои тайники открывать, да, столько там грязи, столько плотского, столько мирского, да. И я помню, был с нами Франц Гергардович, и он когда все это слушал, да, и он просто не выдержал. И он говорит: «Зачем ты так долго молчал? Зачем ты так долго молчал?» И он тогда так, этот брат поднял так глаза и говорит: «Вы даже не представляете, как это тяжело. Даже не представляете, как это тяжело». Но добрался мужества, сделал, исповедовались и он, и жена. Да, такая молитва, столько слез было, такое посещение было, чудесное все. Это было 3 года назад. Все дети уже женатые, взрослые, да, теперь в церкви. Дорогие братья и сестры, никогда не поздно. Никогда не поздно. Пускай Господь благословит нас, но даст нам силы в том, чтобы мы действительно могли увидеть это, распознать это, чтобы мы могли видеть глазами Божьим простые вещи. Да, это вода, да, это железо, да, это одежда, да, это еще что-то, да. Но что ты видишь в этом? Что ты видишь? Дал бы Господь, чтобы мы сегодня имели это видение, могли различать это, и не просто различать, да, но действительно жить таким образом, удаляясь от всего этого. Пускай Господь благословит нас в этом. Аминь.